Приветствую, братья и сестры, всех вас. Мы сегодня имеем замечательную возможность еще раз посмотреть на важные стороны нашей жизни, немножко посмотреть во свете Божьего Слова на наше сердце и учиться жить Евангелием. Я уже третью среду проповедую об очень важной теме вообще жизни, всей жизни верующего человека, а именно как Евангелие освобождает нас от самых различных горьких корней, которые могут иметь место в нашей жизни. Сегодня я хочу вместе с вами говорить о том, как Евангелие освобождает наше сердце от зависти. Я благодарен всем, кто пришел сегодня, потому что даже на прошлой неделе от нескольких людей я услышал, что у них нет проблем с этим вопросом, и я думаю, что Может быть, эти люди успели пожить или жить настоящей жизнью. Вот. Но это то, что может быть в нашей жизни как опасностью. И я хочу сегодня всех вас пригласить в этот текст еще раз, который мы уже читали в начале, еще раз медленно прочитать этот текст и обратить ваше внимание на то, каким образом эта проблема открывается здесь и как она решается в этом тексте. 36-й псалом. Если у вас есть свои Библии, пожалуйста, откройте их. 36-й псалом – очень известный псалом. Мы его не сможем, к сожалению, читать весь. Я думаю, что первых 9 стихов, они открывают самую главную суть этого псалма. В этом псалме показано две категории людей или два образа жизни, жизнь неверующих людей и жизнь верующих людей. И этот псалом интересен тем, что в этом псалме автор обращается не к Богу, а он обращается к людям, которые знают Господа, и он говорит им о проблеме, которая возможна в их жизни, о проблеме, которая может возникнуть или может быть в их жизни уже реальностью. Первых два стиха, они как раз говорят об этой проблеме. Я их сейчас прочитаю. Обратите внимание на то, каким образом автор показывает ее. «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие». Он обращается к верующим людям и говорит о том, что смотреть на образ жизни неверующих людей и сравнивать себя с ними – будет очень неразумно. Но не только неразумно, но будет даже опасно. И об этом мы чуть позже поговорим. Но я хочу обратить ваше внимание на два вот этих запрета, два запрещающих повеления. Не ревнуй злодеям, и затем не завидуй людям, которые успевают в жизни. И опять, если сравнивать две категории людей, то этот текст, он не только говорит нам о разных категориях, но самое главное, он указывает о возможной проблеме, которая может быть у верующих людей. И затем с 3 стиха по 9 автор нам рассказывает, каким образом решается эта проблема. «Уповай на Господа, делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой, уповай на Него, и Он совершит, и выведет как свет правду твою, и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу, надейся на Него, не ревнуй успевающему в пути своем человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость, не ревнуй до того, чтобы делать зло. Ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю». В своей известной книге «Respectable Sins» Джерри Бриджес посвящает определенное время главе, которую он назвал «Disappearing Sins» или «Исчезающий грех». Книга называется, если перевести ее, по-моему, еще нет ее в русском, на русском языке, если перевести ее дословно «Уважаемые грехи». Вот в этой книге, по-моему, вторая или третья глава, он посвящает определенное время и немножко прослеживает историю в Америке, каким образом в Америке слово «грех» исчезает. И как оно исчезло уже 60 лет по всем данным в этой главе. Уже 60 лет Америка безгрешна. Что автор делает, Джерри Бриджес? Он идет в разные источники и показывает нам, каким образом слово «грех» сначала исчезает на уровне правительства, когда, скажем, на день молитвы, национальный день молитвы. Последний раз слово «грех» было использовано в 1953 году, и то, как цитата, это было при президенте Эйзенхауэр, цитата была взята, или Эйзенхауэр, президент, читал, скажем, цитату Авраама Линкольна, еще президента, который был в 19 столетии, где-то лет 90. И этим самым автор показывает, насколько грех стал очень исчезающим явлением на правительственном уровне. Затем Джерри Бриджес показывает, каким образом концепт греха, он исчезает из школ, из университетов. Затем он говорит об обществе, как общество, в принципе, по-своему интерпретирует грех со всеми медицинскими терминами. Грех, в принципе, исчез в никуда, исчез из словоупотребления. Затем он идет дальше и говорит о том, как в евангелическом мире или среди евангельских церквей, среди многих проповедников, среди многих богословов, слово «грех» исчезает. Исчезает и в словаре верующих людей. Затем он говорит вообще о том, насколько это влияет на совесть в общем смысле, в общем контексте, на совесть человека, что притупляется даже в общем совесть многих верующих людей и притупляется именно к грехам, которые он называет «respectable sins». Верующие люди еще могут кричать и могут трясти кулаками и быть недовольными об общественных грехах, о грехах, которые происходят в обществе, но они потихоньку забывают вот эти грехи, которые Джерри Бриджес очень, очень ловко, очень точно назвал «respectable sins». Те, которые притираются в нашем сердце, они где-то таятся в наших душах, в наших сердцах и дают о себе знать очень интересным образом, таким образом, что мы не заботимся об их удалении из нашего сердца. Он называет некоторые из них, такие как беспокойство, недовольство, неблагодарность, гордыня, себелюбие, невоздержание, нетерпение, гнев. И одним из них он называет зависть. Зависть – это один из тех уважаемых грехов, которые легко могут приживаться даже в сердцах верующих. Хоть является очень деструктивной, она становится даже незаметной и не совсем опасной в понимании многих верующих. Зависть можно было бы сравнить с карстовыми пещерами. Может быть, вы слышали, в штате Флорида буквально в этом году несколько в новостях, несколько раз говорилось об опасностях, которые сопровождают людей, живущих во Флориде. В чем проблема? Во Флориде, похоже, вот такая земля, что она имеет определенные слои. Есть определенные слои, они не дефектные, но почва очень слабая, и эти слои легко вымываются подземными водами. Эти подземные воды, они делают внутри определенные целые пустые большие пещеры, воронки, которые, если посмотреть X-ray, посмотреть на них, они просто как бункер, пустой бункер, и сверху очень малый слой земли. Скажем, если вы были внимательны, то в новостях была одна ужасная трагедия, когда человек, дом остался на месте, но спальня, где комната, где спал человек, вместе с его кроватью провалилась 50-60 футов под землю. И никто ничего не мог сделать, никто не мог его достать. Сразу надо было дом разобрать, пока там все эти проходили разные службы, все эти документальные разные вопросы. Этот человек, возможно, погиб. Его даже и не нашли, когда дом уже сняли и попытались проникнуть туда вглубь. Подобные карстовые воронки, они создаются вымыванием вот этой почвы И они представляют собой огромную опасность. Еще несколько примеров – это когда целый backyard вместе с этим самым, вместе с бассейном провалился в такую же карстовую воронку. И их есть не только много во Флориде, но таких много есть в других странах, которые, в других местах Земли, которые имеют подобную почву. Так вот, что делает зависть? Зависть, она изнутри изъедает человека. И на первый взгляд ее не видно сверху, но внутри она может съедать человека. И, к сожалению, это происходит даже среди тех, которые знают Бога. Я хочу сейчас в качестве вступления привести вам несколько примеров, каким образом зависть, она производит разрушение в жизнях людей. Наверное, один из первых, вот это не самый первый, но один из первых, это был Каин. Помните, Каин, когда он увидел, что Бог принял жертвоприношение его брата, он огорчился, он завидовал тому факту, что Бог принял жертву его брата, а его жертву не принял. Вместо того, чтобы пересмотреть свое поведение, пересмотреть свое решение, какую жертву принести, вместо того, чтобы пересмотреть свое представление о жертвоприношении и посмотреть свое сердце, Каин дал место зависти, и он положил в своем сердце даже убить своего брата. Мы видим, зависть убила самого Каина. Сначала у него убила страх Божий, и затем привела его к очень опасным решениям. Если вы читаете дальше на страницах Священного Писания, вы можете увидеть еще одно большое семейство, семейство Иакова. Братья Иосифа видели, что Иосиф получал больше внимания от отца. И это выражалось самыми разными методами, самыми разными формами. Там и одежда была, и отношения, возможно, и более теплые слова и так далее. И на это были свои причины, хотя это было неправильно для родителей. Нам нужно всегда быть очень осторожными, как мы относимся к нашим детям, и чтобы у нас не было любимчиков. Но история такова, что братья Иосифа видели, что отец относится к нему лучше, что у Иосифа есть лучшая одежда, что у Иосифа лучшие отношения. И вместо того, чтобы правильно подойти к решению этого вопроса, они в сердце дали место зависти. И эта зависть, затаившись внутри, она изъедала их до тех пор, пока они нашли возможность ее осуществить или реализовать ее, и они предали своего брата в Египет. Вы помните об этой истории? Это иллюстрация, каким образом зависть разрушает жизни и насколько она опасна. Саул, еще одна очень печальная история или иллюстрация. Саул, если вы помните, он был инициатором, чтобы Давид был в его царском доме. Он позвал Давида, чтобы тот был рядом возле него. И Давид исполнял много разных ответственностей и успевал во всем. И однажды пришло время, когда Давид, победив Голиафа, он стал героем, он стал народным героем, и мы видим, как сердце Саула, его уши, его ушей, его слуха достигли эти песни, которые пелись в народе, что Саул победил тысячи, Давид победил десятки тысяч. И когда Саул услышал это, помните, что произошло с ним. Его зависть просто внутри съела, она поразила его. И Саул начал всю свою жизнь заниматься не тем, что нужно. Давид побеждал, Саулу это не нравилось, и он захотел во что бы то ни стало уничтожить своего конкурента. Очень много разных примеров мы можем в Библии найти людей, которые побеждали зависть. Тот же самый, в этой же самой истории Иоаннафан. Иоаннафан был способным победить зависть, хотя у него была тоже возможность это сделать. Иоаннафан был прямым наследником царства. И все же, когда он услышал, что Божья воля в том, чтобы Давид был царем, Иоаннафан принял это. Вот это очень интересный сюжет во всей этой печальной истории, который показывает нам о том, что человек, который надеется на Господа, он действительно может быть способным проходить через самые разные трудности и побеждать зависть, которая возможна в его сердце. Я думаю, что многие примеры, которые мы можем найти в Новом Завете, наверное, один из них я бы отметил бы человека по имени Стефан. Если вы внимательно читаете книгу «Деяния святых апостолов», то вы можете обратить внимание на то, как жизнь Стефана появляется в контексте очень успешной проповеди апостола Петра. От Петра покаялось первый раз несколько тысяч, второй раз опять несколько тысяч. Затем мы видим Петра, очень успешного человека. И когда мы первые шесть глав читаем, приходим в седьмую главу, на горизонте всего Божьего строительства церкви появляется человек по имени Стефан. И этот человек, на самом деле, он не показан успешным, если сравнивать его с Петром. Петр имеет огромный успех. И если взять человеческими глазами и измерять успех одного и другого, то от Стефана, пожалуй, не покаялся никто при его жизни, его побили камнями. Но если вы помните, там рядом, где побивали Стефана, стоял со всеми молодой человек по имени Савл. И если мы посмотрим на то, каким образом Бог использовал Петра или Савла, то с человеческой стороны Петр был более успешным. И Стефан мог бы завидовать Петру, что жизнь его заканчивается так печально, так трагично. Его побивают камнями. И все же мы видим Стефана совершенно другим человеком. Человеком, который боится Господа, который удовлетворен в Боге. Это удивительная картина. Мы можем сказать, что с человеческой стороны Петр более успешный, Стефан не совсем. Но с Божьей стороны, если мы посмотрим, и один, и второй были одинаково успешны. Просто одному Бог дал одну часть, другому человеку дал другую участь. И таким образом мы можем увидеть, мы позже обратим на это внимание, почему это важно. Я еще вспоминаю одного человека по имени Анания. Помните, в 9 главе Деяний святых апостолов Савл после встречи со Христом, слепой, он находится в одной комнате, в одном помещении, и Бог говорит Анании: иди, Анания, помолись за него. И помните, что Анания говорит, что Господи, Савл такой ужасный человек, я не пойду. Тяжело мне пойти. Трудно очень мне исполнить это. Но Бог говорит, это мой сосуд, иди. Меня знаете, что интересует? Что Анания тоже, прожив всю жизнь, нигде в Библии не был показан как успешный человек. Но успех Анании заключался в том, что он в определенное время исполнил то, что Бог ему сказал сделать. И вся его жизнь, она достойна была, или она ценна тем, что вот в этом одном моменте его жизни он смог сделать Божью волю. Мы нигде не видим, что Анания был хоть один раз использован Богом, что он был неэффективен, что он был человеком, который где-то внутри, может быть, жаловался на свою участь или свою жизнь. Это несколько примеров, их намного больше в Писании, но я хотел, друзья, сегодня еще раз эту задачу подчеркнуть, которая стоит перед нами. Наша задача – увидеть, каким образом Евангелие помогает нам побеждать зависть. Каким образом Евангелие побеждает нам в нашем сердце зависть? Мы посмотрим с вами немножко позже, что такое зависть. Я хочу еще раз вам напомнить о том, что такое Евангелие в той формулировке, какую я вам говорил уже две среды. Евангелие – это благая весть о том, что Бог устраняет все помехи для каждого верующего в Него через смерть Иисуса Христа, через Его воскресение. Бог устраняет разные препятствия, которые мешают нам находить свою удовлетворенность в Боге, ради которой мы были созданы. Бог сотворил человека, чтобы он находил удовлетворение в общении с Богом. И эти отношения были незапятнаны, затем пришел грех, они испортились, потеряны были. И затем Иисус Христос восстанавливает. И в этом благая весть. Иисус Христос Своей смертью и Своим воскресением устраняет все препятствия. Это в Библии называется, если взять самый главный термин, оправдание. Бог оправдал нас по благодати, через веру, чтобы мы могли прийти в Божье присутствие, чтобы мы могли иметь право прийти в Божье присутствие. Эта часть спасения называется оправдание. Вы все знаете и слышали не раз об этом важном термине – освящение. Слово «освящение» означает отделение, отделение от греха для Господа. Так вот, освящение – это процесс. Что интересно, что в процессе освящения Бог занимается тем же. Он из нашего сердца устраняет те горькие корни, которые могут помешать нам радоваться в Господе и удовлетворяться им. И один из таких горьких корней, мы уже с вами говорили, это было уныние. Это один из них. Уныние, оно мешает нам, уныние или потеря того, что у нас было, или чего-то земного, или чего-то, может быть, материального, или что-то физического, чего-то физического. Это все является препятствием нам радоваться в Боге. Иисус Христос в процессе освящения, Бог занимается тем, что Он из нашей жизни, из нашего сердца выкорчевывает то, что не дает нам наслаждаться им. И сегодня мы говорим с вами о зависти. Зависть, если мы посмотрим вообще на весь спектр разных горьких корней, я хотел бы, чтобы вы увидели, в чем суть вот этого Евангелия и как оно связано вообще, как Евангелие связано именно с победой над разными пороками в нашей жизни. Смотрите, верить в Иисуса Христа – это значит приходить к Нему за удовлетворением своей жажды. Вот почему Христос говорил: «Кто жаждет, иди ко Мне. Кто голоден, иди ко Мне, Я есть хлеб живой». Для чего Он это говорит? Чтобы мы понимали, что в Иисусе Христе удовлетворяются все наши сердечные желания. Не верить Иисусу Христу значит отворачиваться от Него в поисках удовлетворения в чем-либо другом. Послушайте внимательно. Я хочу здесь, чтобы вы увидели очень важную связь между тем, как Евангелие оправдания и Евангелие в освящении помогает нам в победе над различными факторами. Гордыня. Вот возьмите, допустим, гордыня. Гордыня – это поиск удовлетворения в себе вместо Бога. Гордыня – это поиск удовлетворения в себе вместо Бога. Похоть – это поиск удовлетворения в еде, в алкоголе, в сексуальных каких-то неверных отношениях вместо Бога. Жадность или сребролюбие, любострастие или алчность – это поиск удовлетворения в земных вещах вместо удовлетворения в Боге. Горечь. Если вы возьмете горечь, горечь – это попытка удовлетворения в отмщении. Беспокойство – это поиск удовлетворения в своем представлении развития событий вместо Божьих планов. Или вы возьмите страх. Страх – это поиск удовлетворенности в своем имидже. Почему человек испытывает страх перед другим человеком? Он боится мнения человека вместо того, чтобы находить удовлетворение в Божьем мнении о нем. В свою очередь, зависть. Если вы возьмете зависть, зависть – это поиск удовлетворения в том благе, которое имеют другие вместо Бога. Зависть – это поиск удовлетворения в том благе, которое Бог не дал мне, а дал другим. И я ищу удовлетворение или хочу иметь то, что имеют другие, и думаю, что в этом удовлетворение моей души. И Бог нам показывает, что в Евангелии, Евангелие – это единственное оружие, которое может помочь нам в победе над завистью. Я хочу привести вам два известных текста, чтобы вы увидели эту взаимосвязь. 1 Иоанна 2:15 написано: «Не любите мира, ни того, что в мире». Затем обратите внимание на фразу, которую апостол Иоанн говорит здесь: «Кто любит мир, в том нет любви Отца». То есть тот еще не любит Отца. Любовь к миру говорит о том, что в человеке нет любви Отца. Любовь Божия еще не имеет своего действия в жизни этого человека. Ибо все, что в мире – похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, зависть – это похоть или желание иметь то, что не принадлежит мне, или неудовлетворенность от того, что у меня нет того, что имеют другие. Кстати, это может что-либо быть. Это может быть в материальном смысле, это могут быть самые разные материальные вещи, дом, лучшая машина и так далее. Это может быть семья лучше, или муж лучше, или жена лучше. И происходит сравнение и так далее. Это причина зависти. Мы сравниваем себя не с Богом, а сравниваем себя с другими людьми. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская не есть от Отца, но от мира. И мир проходит, и похоть его, исполняющий волю Божью, пребывает вовек. Смотрите, как здесь Иоанн показывает, что любовь, отчая любовь, любовь Отца, которая приходит в нашу жизнь, она изменяет нас настолько, что воля Бога становится для нас желанной, и мы хотим исполнять ее. И он говорит о результате любви. Любовь к Богу, она выражается в нашем послушании Ему. 1 Иоанна 2,5. «А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божья совершилась». Или «в том истинно любовь Божья достигла своего совершенства». Она произвела свой эффект на жизнь человека. То есть, что опять хочу я показать, друзья? Наша неудовлетворенность в Боге, она является причиной зависти. Или наша зависть – это результат неудовлетворенности тем, что Бог дает для нас. Зависть – это очень опасное дело. Я хочу сегодня посмотреть на эту проблему именно вот с этих двух сторон. Мы посмотрим с вами на опасность зависти. И второй очень большой вопрос – это оружие против зависти. Опасность зависти. Именно об этом говорит Давид в 36-м псалме. Мы с вами читали, мы с вами сейчас говорим об опасности зависти. Я хочу оттолкнуться от некоторых фраз здесь и несколько других текстов привести сейчас для нас всех, чтобы увидеть для нас всех опасность зависти. Во-первых, если Библия говорит «не ревнуй злодеям, не завидуй», Библия говорит о том, что зависть – опасное дело. Зависть – опасное дело, и мы ответственны за то, чтобы мы не дали зависти иметь место в своей жизни. Очень важно, хочу, чтобы вы обратили внимание на 8 стих. «Перестань гневаться и оставь ярость, не ревнуй до того, чтобы делать зло». Еще раз обратите внимание на этот текст. Я читаю его. «Перестань гневаться». Оказывается, зависть, она производит в нашем сердце определенное недовольство, и это недовольство, оно вырастает в очень опасное чувство гнева. И этот гнев, он обязательно где-то даст о себе знать. Он реализуется. Он реализуется в том, чтобы делать зло. Я приводил вам примеры раньше. Каин, Саул, братья Иосифа. Однажды, дав место зависти в своем сердце, они прошло долгое время, много очень времени прошло. Каждый из них, в свою очередь, не дисциплинировав свою зависть, они сделали зло. Библия тем самым показывает нам здесь, не ревнуй до того, чтобы делать зло. Библия показывает нам, что вспышки зависти или завистливые мысли могут посетить нас, прийти к нам, но мы ответственны за то, чтобы не дать им места, не дать им развиться в какое-то опасное зло. Перестань гневаться, оставь ярость, не ревнуй до того, чтобы делать зло. Этим текстом подчеркивает и следующим, кстати, «Ибо делающие зло истребятся, а уповающие же на Господа наследуют землю». Мы посмотрим на противоположную сторону зависти в положительном смысле немножко позже. Сейчас я хочу обратить ваше внимание на слово «зависть». На этот концепт, на это ужасное явление, которое может прижиться в нас. Обратите внимание, что, во-первых, автор обращается к верующим людям, которые испытывают внутреннее расстройство. И он говорит им, не ревнуй, не завидуй, не гневайся, не делай зла. Легко сказать. Но автор не оставляет на этом. Самое главное сейчас нам обратить внимание на то, что зависть, само слово «зависть» означает «горячиться» или «пылать гневом». Это неуправляемое чувство или passion, иметь что-то, что нам не принадлежит. То, что имеют другие. Она возникает тогда, когда сердце начинает влюбляться во что-то настолько, что не видит смысла, как только в том, чтобы иметь то, что хочется. Итак, псалом представляет собой очень актуальное поучение против подобного состояния, как очень опасного. Первое, что я хотел бы отметить, и Библия говорит о том, что зависть является результатом лжи. Зависть или желание иметь то, что-то большее, чего у меня нет, настолько, что я начинаю грешить, ничего, кстати, плохого нет в том, чтобы желать большего. Но если желание большего, оно начинает толкать нас к греху, это зависть, которая является результатом лжи. Она появилась в результате лжи и питается ложью. Дьявол однажды породил зависть тем, что посеял сомнения в сознании Евы. Каким образом? Бог что-то сокрыл от тебя, и то, что Он сокрыл, самое лучшее. То, что у тебя есть, мало для тебя. Тебе нужно больше. Это была суть лжи, которую использовал дьявол против Евы. Это чувство появилось тысячи лет назад, и оно сегодня проживает на всех континентах, и в каждой стране, и в каждом городе, и в каждом сердце оно может там быть. Это чувство продолжает делать свою недобрую работу в жизни даже верующих людей, и по этой причине в мире очень много несчастных верующих людей, потому что они верят лжи. Второе, что очень важно для нас, зависть, она утомляет душу. Зависть сама по себе не является чем-то нейтральным, она утомляет душу, и она портит всю жизнь человека. Екклесиаста 4.4 написано: «Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть». Обратите внимание, здесь два очень важных наблюдения. В каждом труде, в том, который делаете вы, есть тот, который делает точно такое же. И, может быть, вы не испытываете зависти, когда человек занимается другими делами, но как только он начинает делать то же самое, что и вы, появляется зависть. Это сделал наблюдение Соломон. В каждом труде, каждый труд и всякий успех. Когда мы видим, что в моем труде, в похожем на мой труд, ближний мой успевает, а я не так успеваю, мы можем сразу поддаваться искушению зависти. И Соломон говорит, что это производит взаимную между людьми зависть. И затем он говорит, и это суета и томление духа. Зависть утомляет душу. Она съедает душу изнутри. Обратите внимание еще на один текст. Притчи 14.30, там написано: «Кроткое сердце – жизнь для тела». Кроткое – это то, которое принимает столько, сколько Бог дает, и то, что Бог дает. Зависть требует большего. Требует, слово ключевое, требует. А зависть, написано, гниль для костей. Зависть – гниль для костей. То есть вся внутренность человека изнутри, она портится завистью. Зависть утомляет душу. Еще одно очень важное наблюдение, которое мы можем увидеть в Писании. Зависть убивает духовную жизнь. Зависть убивает духовную жизнь, наш духовный рост. Несколько текстов. Посмотрите, 1 Петра 2.1. Вы помните хорошо это послание, как оно... Много в нем говорится о нашей жизни, о том, каким образом Бог возродил нас. И после того, когда Петр объясняет, что через Слово Божие мы рождены были свыше, Словом Божьим Бог возродил нас, во второй главе он говорит: «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение» и так далее. Мы читаем этот текст. Да? Почему это условие очень важно? Смотрите, духовный рост невозможен, если каждый из нас, не проверив свое сердце, не находит там этой зависти, и не, если находит, он должен ее убрать оттуда. Итак, отложив всякую злобу, всякое коварство, всякое лицемерие, и всякую зависть, то есть в каждой ситуации, где у нас она может появиться, Бог хочет, чтобы мы были внимательными к тому, что происходит в нашем сердце. Почему? Потому что если мы не убираем зависти или злобы или лицемерия из нашего сердца, мы не сможем духовно расти. Мы не сможем духовно расти. Это условие для духовного роста. Там, где растет зависть, и там, где растут сорняки разных кустов, если их можно так назвать, там не может прорастать плод Духа. Зависть убивает духовную жизнь. Она убивает духовную жизнь внутри, в сердце. Именно там, в сердце, написано, помните, Христос говорил 7:21 Марка, «Ибо из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварство, непотребство, завистливое око». Завистливое око в сердце, оттуда завистливое око растет. Титу 3:3 говорит о том, что мы или люди неверующие, они являются зависимыми людьми, или это характеристика неверующих людей. Ибо мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Библия даже говорит, что зависть – это дело тьмы. Это дело тьмы. Смотрите, Римлянам 13:12. Ночь прошла, день приблизился. Кстати, апостол Павел обращается опять к верующим. Он говорит, итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света, как днем будем вести себя благочинно. И затем он перечисляет вот эти дела тьмы, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастью и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа. Зависть убивает духовную жизнь. Мы должны помнить о том, что в каждом из нас, если, может быть, ее не видно, она где-то есть, или где-то может возникнуть, или дать о себе знать. И нам нужно быть очень осторожными. Зависть очень опасна для верующего человека. Еще одно очень важное наблюдение, которое мы делаем в Писании, зависть рождается из неудовлетворенного сердца в Боге. Неудовлетворенного в Боге сердца. Смотрите, помните Римлянам 1 глава. В Римлянам 1 главе апостол Павел говорит о том, что люди, которые познали Бога в окружающей природе, они видели, что есть Бог. Написано, они не прославили и не возблагодарили Бога. То есть они не нашли в Боге объект своего поклонения и не поклонялись разным объектам, которые они видели. То есть они не нашли удовлетворения в Боге. И смотрите, затем апостол Павел продолжает и говорит это следующим образом. Римлянам 1:28 мы читаем. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму». Что такое превратный ум? Делать непотребство, так что они исполнены были всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия и так далее. Неудовлетворенность в Боге. Кстати, если вы обращали внимание, то 10 заповедей, они делятся на две больших части. И первая часть, ее можно суммировать, или Христос ее суммировал, как «возлюби Господа». Вторая часть исходит из первой. Любовь к Богу, наша удовлетворенность в Нем, она определяла наши отношения с нашими ближними. Самая последняя заповедь, она не говорит «не завидуй», не завидуй, она говорит «не пожелай». Вот эта заповедь «не пожелай», она касается или открывает проблему, которая корнями уходит в первую заповедь. Первая заповедь, если вы помните, «Я есть Бог, нет другого Бога, как я». Не делайте себе, не ищите, нет богов других. Вторая заповедь – «Не сотвори себе кумира». То есть не найди для себя чего-либо, чтобы могло бы для тебя заменить меня в чем-то земном, в чем-то физическом. Третья заповедь, если вы помните, она касается вопроса нашего использования имени Бога. И речь не идет о том, что мы не можем употреблять имени Бога просто словами. Речь идет о пустом использовании Божьего имени. Что именно здесь имеется в виду? Своей жизнью мы не подтверждаем, что Бог для нас все во всем. Это, именно это говорил Бог Моисею. И затем речь идет о субботнем дне. Помните, вот эти четыре первых заповеди? Субботний день – очень интересная деталь, которую мы должны отметить сегодня. В субботнем дне каждый еврей не просто должен был отдохнуть физически, он должен был все свои заботы отставить в сторону и своей жизнью или своим вниманием всем сосредоточиться на Боге. Этим самым показывая, что моя наибольшая удовлетворенность души именно в нем. Даже если, может быть, я не доделал что-то на работе или на поле, или в своем бизнесе, я этот день посвящаю Ему, потому что Он один совершит. В нем мой покой, в нем моя душа отдыхает. Это был очень важный день в жизни Израиля, который говорил об удовлетворенности в Боге. Из-за этого строились все остальные отношения, которые показаны нам. Почитай отца твою мать, не убей, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй. И последняя заповедь – не пожелай жены ближнего, осла ближнего, у ближнего твоего, двора, кола, что бы там ни было. Не пожелай ничего, что тебе не принадлежит. Это суть этой заповеди. Зависть рождается из неудовлетворения в Боге. И когда вы посмотрите внимательно, 10 заповедей, они начинаются и заканчиваются почти что одним и тем же. Последняя заповедь говорит, если ты удовлетворен в Боге, ты удовлетворен всем тем, что Он дал для тебя. Не завидуй, не пожелай. Еще одно наблюдение, которое мы должны увидеть, почему зависть опасна. Зависть разрушает отношения и добрую атмосферу. Даже среди верующих. Посмотрите, Иакова 3:14. «Ибо если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину». Или если точнее, вот эта фраза «не лгите на истину», я ее перевел немножко динамично, чтобы мы могли увидеть суть. «Не претендуйте на то, что вы знаете истину». Если зависть в нашем сердце, он говорит, не хвалитесь, что вы знаете истину. Не лгите на истину, не прикрывайтесь истиной. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Там, где зависть, там все худое. Мы видим, этот текст показывает нам, что отношения не могут строиться, если там присутствует элемент зависти. 1 Коринфянам 3:3 и 4 стих мы читаем, «Ибо вы еще плотские», апостол Павел говорит, «Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы?» Религиозная зависть, наша принадлежность кому-то или то, что нам нравится один проповедник больше, другой меньше. Одного мы будем слушать, другого нет. И это очень важно, чтобы мы увидели здесь. Корнями это все уходит в зависть, а зависть, она растет из нашей неудовлетворенности тем, что Бог дает для нас. Что очень важно еще отметить, зависть растет со многими другими грехами, она не приходит одна. Зависть корнями своими переплетается со многими другими. Тексты, которые я читал, вы, наверное, на них обратили внимание, они все перечисляют списки многих разных проблемных факторов в нашем сердце, и один из них – зависть. Зависть растет со многими другими грехами. Галатам 5:19. Дела плоти известны. Это дела плоти. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, раз. Это дело плоти. Предваряю, позже он говорит, предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. То есть Царство Божие еще не имеет места в жизни человека, который живет завистливо. Это характеристика неверующих людей. Или в этой сфере мы не доверяем Богу, поэтому зависть имеет место. Еще хотел бы отметить два очень опасных явления, касающихся зависти. Зависть уводит нас от главной цели в нашей жизни. Я уже приводил вам этот пример Саула. Помните, Саул забыл о своем предназначении. Этот дух конкуренции, дух зависти, когда пропитал его внутренность, когда он не мог смириться с тем, что Бог так распоряжается, что Давид победил Голиафа. Хотя у Саула такая же была возможность. Саул настолько пропитался завистью и дал ей место, что он потерял свое предназначение, он забыл о своей цели. Он как царь, он был ответственным за благополучие Израиля. Его предназначение было в том, чтобы он заботился о военном благополучии или политическом благополучии, об экономическом благополучии, о духовном благополучии Израиля. Бог поручил ему быть проводником его власти для Израиля. Но зависть заставила его гоняться за Давидом. Он растерял свою жизнь, он растерял свое предназначение быть лидером в стране. Я иногда встречаю родителей, которые гонятся за самыми разными вещами, они пропадают на работах, и они забывают о том, что самая главная цель не в этом. И они за всеми своими завистливыми, возможно, желаниями теряют свою семью. Это может касаться или отцов, или мам, кто бы это ни был. Вы знаете, если это происходит в вашей жизни. Но зависть, посмотрите, зависть испортила жизнь Саула. Она сгубила его. Она сделала его жертвой. Жертвой, и он потерял свое предназначение, свою цель. Он настолько был переполнен этим злым чувством, что всю свою жизнь, энергию и силу потратил на то, чтобы уничтожить своего конкурента. Или чтобы стать выше своего конкурента. И поскольку он не мог стать выше, он решил его уничтожить. Бог каждому из нас определил время, Бог каждому из нас определил место, Он дал нам наши ресурсы, Он дал нам способности, дал нам определенный уровень успеха, и Он хочет, чтобы мы в этом всем видели Его руку, и чтобы мы понимали цель. Бог дает нам цель, чтобы мы исполнили предназначение в своей жизни в разных сферах. И когда мы начинаем сравнивать себя с другими людьми, как это сделал Саул, сравнивая себя с Давидом, или хотел той же славы, что и Давид, или чуть-чуть больше, это сгубило его. Последнее я хотел бы отметить. Зависть делает человека идолопоклонником. Зависть имеет свои синонимы, которые я хочу сейчас назвать, такие как алчность, сребролюбие, любостяжание. Погоня за земными ценностями. Это все является результатом непобежденной зависти. Она является той площадкой, на которой растут многие-многие тысячи грехов. Зависть делает человека идолопоклонником. Если вы возьмете несколько текстов, Колоссянам 3:5, я их прочитаю, вы просто послушайте. Колоссянам 3:5 апостол Павел очень ясно заявляет о том, что это на самом деле не просто чувство, это то, что может сгубить наше сердце или делает нас идолопоклонниками. Итак, в 3 главе, 5 стихом, говорит: «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение». Вот это слово «любостяжание» – это синоним зависти. Это неудовлетворенность тем, что Бог дал для нас. Помните, как апостол Павел в другом тексте говорит: «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, что есть». Быть слишком богатым или чрезмерно иметь все, или благополучие иметь в жизни – это хорошо, но это не цель жизни. И затем он говорит, что это сребролюбие, оно сгубило их. Оно втаскивает в пагубу, оно губит душу, убивает сердце. Оно делает человека идолопоклонником. Зависть очень опасна. Мы с вами сделали несколько вот этих наблюдений из всех текстов. Если мы вернемся в 36-й псалом, то именно поэтому здесь автор говорит в 8 стихе: «Перестань гневаться и оставь ярость, не ревнуй до того, чтобы делать зло». Зависть порождает зло, если мы не будем бороться против нее. В этом же тексте я хочу посмотреть теперь с вами на оружие, на ту битву, которую здесь предлагает нам Давид. И я вам скажу, друзья, что эти повеления, они возможны только для тех, кто приняли Евангелие. Только для тех, кто нашли спасение в Иисусе Христе. Вот эти все повеления, которые мы читаем, я хотел бы, чтобы вы на них посмотрели. Их пять здесь. Это пять оружий, которые здесь Давид предлагает. Или их там девять даже, но я их суммировал в пять. Пять самых главных повелений, которые, о которых говорит здесь Давид, они являются оружием против зависти. Уповай, утешайся, предай, покорись, перестань. Если вы посмотрите внимательно на этот текст в ваших Библиях, 4 стих или 3 стих начинается с повеления «уповай», 4 говорит «утешайся», 5 «предай Господу путь твой», 7 «покорись» и 8 «перестань гневаться». Если взять их, показать для нас как инструмент или орудие, то, смотрите, здесь упование, утешение, доверие Богу, это покорность Господу и дисциплина своих желаний. Пять очень важных и простых оружий, которые здесь Давид предлагает для тех, кто знает Господа. Это один из текстов, который показывает нам, как Евангелие преображает нашу жизнь. Итак, первое. Оружие против зависти. Первое – это упование. Уповайте на Господа. Что интересно, что Евангелие как раз показывает человеку, что он сам ничего не может сделать, и самое лучшее, что он должен сделать, это уповать на Господа. Но я хотел бы обратить ваше внимание на то, какие условия в одном тексте перечисляются. Обратите внимание, уповай на Господа, затем он говорит, делай добро, живи на земле и храни истину. Здесь очень важно увидеть для нас, каким образом это упование действует в нашей жизни. Упование – это не просто-напросто говорить, я уповаю на Господа. Первое, упование на Господа – это значит переключить свой фокус, свое внимание на Него, на Христа, на Господа, вместо того, чтобы концентрировать свое внимание на себе или на благе, которое мне хотелось бы иметь. Упование, в первую очередь, это сосредоточенность на Господе. Поэтому он говорит, уповай на Господа. Не уповай на благо, не уповай на разных людей, которые могут тебе, возможно, что-то сделать или помочь тебе достичь какого-то блага в жизни. Он говорит, сосредоточь свое внимание на Господе. Это первая составляемая упования. Это сосредоточенность на Боге. Переключить свое сознание необходимо на Господа. Подумать о Нем. Второе, смотрите, вторая составляющая упования – это делай добро. Делай добро – это означает, чтобы служить другим людям. Сделать добро невозможно без того, чтобы умереть для своих желаний. Это означает быть полезным. Пойти и сделать то, что я могу, быть полезным там, где я есть. Кстати, следующая фраза, он говорит, живи на земле. Вот эта фраза «живи на земле» – это не просто «живи на земле», а «живи на своем участке», «живи на той земле, которую Бог дал тебе». Удовлетворяйся тем, что Он дал тебе, на том участке, на том огороде, который Он поселил тебя, или на том месте, в той участи, которую Он определил для тебя. Живи на земле и храни истину. Храни истину – это значит свое сердце питай истиной Божьего Слова. Питай свое сердце истиной Божьего Слова. Если зависть – это результат лжи, то истина – это единственный инструмент, который поможет нам уповать на Господа. Еще раз посмотрите на этот текст. Четыре составляемых. Он говорит, уповай на Господа, то есть сосредоточь свое внимание на Нем, подумай о Господе. Делай добро, то есть стань полезным там, где ты есть. Завистливые люди не хотят служить другим. Они хотят себе иметь больше. И для того, чтобы побороть зависть в себе, нужно стать полезным, то есть стать ответственным в той ситуации, которую Бог дает для меня, в тех обстоятельствах, в которые Он поместил меня, и стать полезным для других, послужить другим людям. Живи на земле и храни истину. Это первое. Это то, о чем он говорит. Будьте сосредоточенными на Боге. Псалом 15:7 как раз и говорит: «Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя». Знаете, слово «ночью» в данном случае, речь идет о том, что ему снятся уроки Божьи. Слово «ночь» в данном случае нужно понимать поэтично, то есть даже когда тьма окружает меня, истина, которую Бог вразумил меня, она ведет меня. Она инструктирует меня, она показывает мне, как поступать в своей жизни. Затем 8 стих. «Всегда видел я пред собою Господа». Я всегда ставил перед собой Господа. Или я хотел идти всегда за Господом. Я давал Ему первое место в своей жизни. «Ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже плоть моя успокоится в уповании». Это то, что Давид имеет в виду – уповать на Господа, дать Ему первое место в своей жизни. Упование на Бога, оно необходимо для нас, чтобы, думая истину, мы фокусировались на том, кто Он есть. И в данном случае, смотрите, Евангелие в том, что Бог является моим Богом, который суверенно определяет для меня все то, что я имею. Суверенно определяет. 1 Царств 2:7 написано: «Господь делает нищим и обогащает. Он унижает и Он возвышает». Или Псалом 74:7 написано: «Ибо не от востока и не от запада, и не от пустыни возвышение, но Бог есть судья, одного унижает, а другого возносит». Эти тексты говорят нам о том, что Бог суверенно определяет, каким образом, где и что мы будем иметь. Вот поэтому нам нужно учиться сосредотачивать свое внимание на Нем. Очень важно, когда Библия говорит о том, чтобы в данном тексте, чтобы мы жили на своей земле, чтобы мы были верными там, где Бог говорит нам, это действующее упование. Это означает уповать на Него. Я хотел бы вам напомнить притчи 12:11, которые говорят об этом. «Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто идет по следам празднолюбцев, тот скудоумен». Вот возделывание своей земли говорит о том, что человек ответственный за то, что ему Бог дал. И он готов делать наилучшее в том, что Бог дал ему, и быть наиболее эффективным в том, что Бог дает ему. Это действующее упование. Вот почему Давид говорит: уповайте на Господа, сосредоточьте свое внимание на Нем, делайте добро, живите на земле, будьте верны там, где Бог вас поместил, храните истину, живите истиной. Второе оружие, которое Давид предлагает здесь, он говорит: утешайтесь Господом. Это удовлетворенность души. В английском переводе там написано «delight in the Lord». Обратите внимание здесь на последовательность. Утешайтесь на последовательность и взаимосвязь между двумя фразами. Сначала он говорит: утешайся Господом, пусть Бог будет твоим главным удовлетворением души. И затем написано: и Он исполнит желание сердца твоего. Речь не идет о том, что когда мы удовлетворяемся Богом, то Бог будет просто исполнять то, чего мы хотим без Него. Удовлетворение Богом означает, что мы утешаемся Его святостью, Его непогрешимостью. Мы утешаемся Его суверенной волей. Мы утешаемся тем фактом, что Он благ всегда. Мы утешаемся Его мудростью, которая превыше моей мудрости. Мы утешаемся Его спасением, Его путями. Мы утешаемся Его желаниями, Его намерениями. И когда Его намерение или наше желание, чтобы Его желания наполнили наши, тогда все в нашей жизни, чего мы хотим, будет соответствовать Богу, Его желаниям. Речь идет о преобразовании души. Утешение в Боге или удовлетворенность в Боге Это значит, что Его желания становятся для нас желанными. Его радости становятся нашими радостями. Его воля становится благой, угодной, святой, желанной для нас. Об этом говорит Римлянам 12 глава 1 и 2 стихи, когда апостол Павел призывает нас к разумному служению. Он говорит о том, что Божья воля святая, благоугодная. Она полезна для нас, она добрая, благая. Она приносит Евангелие. Это могут люди, которые знают Евангелие. Если вы помните, Евангелие – это Божье дело через смерть Иисуса Христа устранить все препятствия, чтобы мы удовлетворялись им, в Боге. Это утешение Господом, оно делает нас способными иметь Божье желание, и Его желание, наполняя нас, они становятся нашими. Пятый стих. Пятый стих говорит о третьем очень важном орудии. Оружие против зависти. Он говорит, предай Господу путь твой. И опять говорит, уповай на Него, и Он совершит. Предай Господу путь твой. И речь идет о доверии Богу. Отдай Богу эту ситуацию. Не тащи эту ситуацию. Смотрите, зависть всегда тащит одеяло на себя. Зависть хочет больше иметь для себя. Но доверие, оно растет из утешения Богу. Доверие Богу, оно растет из утешения Богу. И вот почему он говорит, смотрите, 5 и 6 стих. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Дай Богу вести тебя. Дай Богу руководить твоей жизнью. Дай Ему определять то, что будет в твоей жизни. И затем написано, «И выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень». Бог решит, Бог сделает все необходимое для нашей жизни. Вот почему доверие является оружием против зависти, которое исходит из неудовлетворения в Боге. Три вот этих орудия, которые мы назвали, они упование, утешение, доверие. И затем седьмой стих, он говорит о том, чтобы мы покорились Господу. Покорись Господу. Покоряйтесь Господу. Это оружие против зависти. Зависть утаскивает нас от Божьих целей. Зависть утаскивает от нашего предназначения. Зависть портит нашу жизнь внутри. Но послушание Господу – это наилучшее. Вот почему нужна вера. Послушание Господу, оно возможно, когда мы знаем, что Он говорит, и мы послушны истине. И здесь элемент доверия Богу крайне важен. Покорись Господу и надейся на Него. Покорность или намеренное смирение – это свобода от наших желаний, свобода от своих путей. Именно об этом говорит здесь Давид. Покорись Господу. И затем он переходит к последнему, очень важному оружию здесь. Последнее оружие. Он говорит, перестань гневаться и оставь ярость. Он этим самым подчеркивает желание или ответственность человека дисциплинировать свое сердце. Дисциплина сердца – это оружие против зависти, которое уводит нас от Господа. Помните, зависть – это неудовлетворенность Богом и попытка удовлетворять себя благами, которые не принадлежат мне. Вот именно об этом здесь говорит Давид, чтобы мы были внимательны к своим желаниям, особенно когда нам хочется быть первым. Он говорит о том, чтобы мы не раскручивали себя на качеле завистливых желаний. Он говорит о том, чтобы мы не давали таким мыслям ходу в нашем сознании, чтобы мы были начеку, чтобы мы держали руку на пульсе и не давали в своем сердце, чтобы возникло это желание или чтобы оно не проросло в наши действия. Он этим самым говорит о том, чтобы мы не сравнивали себя с людьми, которые успевают, возможно, больше в нашей жизни. Когда он говорит о том, чтобы мы дисциплинировали свое сердце, он говорит о том, чтобы мы были честными. Чтобы мы были честными. Честными в плане того, чтобы оценивать себя и свои способности. И это крайне важно в каждый период нашей жизни. Нам нужно постоянно понимать, что Бог ведет нас через самые разные периоды жизни и дает нам даже разные способности в разные периоды жизни. Не давайте таким мыслям ходу в вашем сердце. Вместо того, чтобы сравнивать себя с другими, благодарите Бога за то, что Он дал вам. И благодарите Бога за успех других людей, которые на вашем пути, занимаясь тем же, успевают больше. Принимайте тот факт, что есть те, кто поют лучше, кто бегут лучше, кто играет лучше, кто говорят лучше, кто ведут лучше, имеют лучше, чем вы, имеют больше, чем вы. Так всегда будет. Всегда есть кто-то, кто имеет больше, чем вы, чем я. И здесь очень важно дисциплинировать свое сердце, свое сознание, успокоиться в Боге и понять, что мы не боги, вокруг нас не крутится весь мир. Мы все равно все не поймаем в этой жизни, не возьмем самое лучшее, не нам принадлежат все ценности. Нам нужно просто успокоиться. И когда мы видим тех, кто имеют больше и лучше, поблагодарите за них Бога, который дает всем многообразно и дает всем суверенно. Так вот эти пять очень важных факторов, они являются орудием против зависти. Упование, уповать на Господа, удовлетворяться Богом, утешаться Его суверенностью, Его святостью, Его благостью, Его мудростью. Доверять Ему, что Он правильно делает, покоряться Ему, то есть исполнять ту истину, которую мы знаем, и дисциплинировать свое сердце, говорить «нет» своим желаниям, своим каким-то претензиям на жизнь, которая может быть у нас. Я как-то недавно читал небольшую детскую историю о мартышке. Внимание этой мартышки привлек орех в банке, и она, украдкой опустив руку и зажав орех в ней, в этой банке, мартышка точно так же быстро хотела вытащить эту руку из банки. Но рука не проходила через горлышко этой бутылки, не проходила. И мартышка начала суматошно двигаться по комнате, бегать с этой банкой, паниковать. Даже подбежала эта мартышка игриво и жалобно смотреть на своего хозяина, чтобы тот помог. Чтобы тот помог ей вытащить руку из банки. Но суть этой всей истории была в том, что извлечь руку было очень просто из банки. Правильно? Но если любовь к ореху будет больше, чем желание свободы, это будет тяжело и даже невозможно сделать. Мартышке стоило отпустить орех, и она была бы на свободе. Очень часто получается, что зависть – это как тот кулак или та рука, завистливая рука, которая хватается за что-то и тянется за ним, и пытается быть свободной, но свобода невозможна до тех пор, пока не освободит человек свою руку и не пустит то, за что он ухватился. Но здесь очень важный элемент, друзья. Евангелие как раз предлагает и говорит, что то, что у тебя в руке, намного меньше, чем то, что в Боге. То, за что ты пытаешься ухватиться и бежать в своей жизни, в чем пытаешься найти удовлетворение, намного меньше, чем то, что в Боге. Вот почему Евангелие – единственное оружие против зависти. Евангелие заключается в том, что Бог через смерть Иисуса Христа устраняет все препятствия, не только оправдывая нас, но ежедневно помогая нам, привлекая наше внимание к своей славе, привлекая наше внимание к своей красоте, привлекая наше внимание к тому, кто Он есть, чтобы Он был главным объектом нашей жизни. Пусть, друзья, Бог поможет нам при всяком появлении этого зверька, который может иметь в нашей жизни, чтобы мы могли обращать свой взор на Господа, чтобы мы могли уповать на Него, чтобы мы утешались в Нем, чтобы мы могли покориться истине, вместо того, чтобы следовать своим желаниям, и чтобы мы могли увидеть, что дисциплина своих желаний – это одно из важных методов, которые Бог оставил для нас в победе над этим грехом. Но возможна победа только тогда, когда Евангелие мы находим в Нем, когда благая весть в нашем Господе. Евангелие функционально, оно совершает в нас свое действие тогда, когда мы отпускаем то, зачем мы стремимся и в чем пытаемся удовлетвориться. Пусть Бог поможет нам в этом. Мы сегодня молились об этом. Я хотел бы сейчас попросить всех вас, друзья, чтобы вы могли еще раз посмотреть на эти пять очень важных орудий. Я хотел бы, чтобы каждая из них сегодня стала ближе к вам. Хочу попросить, чтобы вы могли сегодня, чтобы Бог умножил вас, уповать на Него, утешаться им, доверять Ему, покоряться Ему и помог вам серьезно дисциплинировать свое сердце от всяких разных желаний. Помолимся сейчас. Господь, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты в разных текстах Твоего Слова помогаешь нам еще раз увидеть опасность грехов, которые исчезают из радара нашей совести. И Ты своим Словом напоминаешь нам о том, что наше сердце может стать почвой, где прорастают горькие плоды. Мы просим о том, чтобы Ты помог нам быть очень внимательными к этому опасному и горькому корню зависти, которая может возникнуть тихо и незаметно в нашем сердце. Я прошу, Господь, о том, чтобы ни алчность, ни жадность, ни погоня за мирскими благами, чтобы они не завоевали нашего сердца. Мы просим о том, чтобы Ты хранил нас от зависти, которая приведет нас к греху, чтобы Ты наше сердце хранил свободным и утешающимся в Тебе. Я прошу, Господь, о том, чтобы Ты помог нам научиться каждой ситуации доверять ее Тебе, предавать ее Тебе, свои пути подчинять Тебе, Господь. Мы просим о том, чтобы Ты учил нас дисциплинировать свое сердце, когда приходит какое-то хотение или желание идти путями этого мира, чтобы Ты нас хранил. Просим о том, чтобы любовь Отца, она совершила свое действие в тот момент, когда у нас будет искушение зависти. И чтобы, утешившись в Тебе, утешаясь Тобою, мы могли побеждать это в нашей жизни. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования – вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!